Глава 9. Микроферма. Микоген. Микрофермы Микогена легендарны, хотя сегодня память о них жива лишь в поговорках типа «богатые, как микрофермы Микогена» или «вкусные, как микогенские дрожжи». Подобных панегириков с годами становится все больше, однако Гэри Селдон побывал на микрофермах во время бегства, и в его мемуарах присутствуют упоминания о них, которые поддерживают ту распространенную точку зрения, что... Галактическая энциклопедия. Часть 40. «Восхитительно!» — воскликнул Селдон. «Намного вкуснее того варева, которым нас подчивал Гром». Дорс урезонил его. «Не забывай, жена Грома готовила еду наспех посреди ночи». «Жена?» «По-моему, он сказал, моя женщина». «Да, точно. У них женщина звучит примерно так же, как мой дом, моя одежда. Жутко унизительно». «Да, возмутительно, не спорю. Но мне кажется, что у них и жена звучала бы не лучше. Так уж они живут, и, похоже, сестры не возражают. Ни тебе, ни мне тут ничего не изменить». «Кстати, ты поглядела, как сестры готовили?» «Да, и на вид все выглядело довольно просто. Я, правда, сказала, что вряд ли все запомню, но они заверили, что запоминать ничего не надо и что я вполне управлюсь, если буду просто разогревать еду. Еще я поняла, что в хлеб добавлена какая-то приправа, от которой он становится таким пышным и хрустящим. Ты почувствовал? Он как бы немного приперчен».
«Не заметил. Я заметил другое. Мне его было мало».
«А суп? Ты поняла, из каких он овощей?»
«Нет».
«Ну а жаркое? Мясо было такое нежное, просто пальчики оближешь».
«Сомневаюсь, чтобы это было мясо. Правда, на Цинне готовят нечто подобное из мяса молодого барашка?»
«Но барашек абсолютно ни при чем».
«Я только сказала, что сомневаюсь». И потом, я не думаю, что кто-то за пределами Микогена так питается. Даже император. Что бы микогенцы ни экспортировали, я убеждена, лучшее они оставляют себе. Ой, Гэри, лучше нам здесь надолго не задерживаться. Если мы привыкнем к такой еде, нам больше нигде ни за что не прожить. Все будет казаться пресным, невкусным.
Дорс рассмеялся. Селдон тоже засмеялся. Отхлебнул еще немного фруктового сока, такого вкусного он не пил никогда в жизни, и сказал: «Послушай, когда Челвик вез меня в университет, мы остановились в придорожном буфете, и еда там была дрожжевая, но вкус...» Селдон брезгливо поморщился. «Ладно, неважно, какая она была на вкус, вспоминать неохота, но тогда мне и в голову не пришло бы, что дрожжевая пища может быть такой восхитительно вкусной. Жаль, что сестры ушли. Надо бы поблагодарить их от души.
Думаю, они уверены, что нам понравится. Я восхищалась запахами, а они мне сказали, что на вкус будет еще лучше».
«Не сомневаюсь, это сказала старшая».
«Да, младшая в основном хихикала. Кстати, они еще зайдут. Они принесут мне кертл, чтобы я могла пройтись с ними по магазинам. Между прочим, они мне посоветовали смывать косметику, когда я выхожу из дома. Они мне покажут, где можно купить кертлы покрасивее, где приобрести полуфабрикаты, которые нужно будет только разогревать. Они дали мне понять, что хорошо воспитанные сестры брезгуют таким способом приготовления пищи. Но, правду сказать, у нас они тоже кое-что разогревали и дико при этом извинялись. Не приминули, кстати, поязвить на тему о том, что варвары вообще-то в кулинарии не сильны, и что нам больше подойдет разогретая еда. Причем обе дали мне понять, что хождение за покупками и приготовление пищи — дело исключительно мое. То бишь, как говорится, будучи на Трентере, веди себя как трентерианец. Я так и думала, что ты так скажешь. Я простой человек». «Вывернулся», — фыркнула Дорс.
Селдон откинулся на спинку стула. Настроение после прекрасного обеда у него было отменное.
«Дорс, ты пробыла на Трентере целых 2 года и, по идее, должна лучше понимать все, что тут творится. Скажи, как ты думаешь, эта странная социальная система Микогена, не является ли она проявлением их веры в сверхъестественное?»
«Как-как? В сверхъестественное?»
«Да, тебе так не кажется?»
«Но что ты имеешь в виду под словом «сверхъестественное»?»
«Ничего особенного. Веру в нечто независимое от законов природы, в нечто такое, что не связано с сохранением энергии, к примеру, с существованием константы действия».
«Понятно. Ты хочешь спросить, не является ли Микоген религиозным сообществом?»
«Религиозным?» — в свою очередь удивился Селдон.
«Да, термин очень древний, но мы, историки, пользуемся им. Религиозный — это неточный эквивалент словосочетания «верующий в сверхъестественное», хотя сверхъестественного в этом понятии хватает. Но ответить на твой вопрос я не могу.
Во-первых, специально микогеном я никогда не занималась. Однако я не удивлюсь, если оно так и окажется. Очень может быть, что у них есть какая-то религия». «В таком случае удивишься ли ты, если микогенские легенды тоже окажутся религиозными?»
«Нет, не удивлюсь».
«Но это означает, что у них не будет фактической основы?»
«Вовсе не обязательно. В каждой легенде может содержаться крупица фактического материала, а уж вокруг этого ядрышка может быть накручено, наверчено все что угодно».
«Ага». Глубокомысленно изрек Селдон и погрузился в размышления. Наступила пауза. Наконец Дорс не выдержала и сказала:
«Знаешь, ничего сверхнеобычного в этом нет. Многие миры имеют свои собственные религии, и религиозное настроение сейчас, когда в империи все так зыбко, неустойчиво, как раз крепнут. У нас на Цинне, например, как минимум 1/4 населения — тритеисты».
Селдон в очередной раз понял, как мало он знает историю. «Скажи», — спросил он, — «а в прошлом были времена, когда религия играла большую роль, чем сейчас?»
«Безусловно. Помимо всего прочего, время от времени возникали и возникают все новые верования. А вот микогенская религия, что бы она собой ни представляла, должна, по идее, быть довольно молодой и при этом чисто микогенской». «Но так с кондачка я ничего, конечно же, утверждать наверняка не могу».
«Вот мы и добрались до сути, Дорс. Скажи-ка, не кажется ли тебе, что женщины религиознее мужчин?» Брови Дорс подпрыгнули вверх.
«Не уверена, что следует все так упрощать». Немного подумав, она добавила: «Не исключено, что к сверхъестественному более тянутся те элементы сообщества, которые обладают наименьшей долей имущества в материальном, вещественном мире. Бедняки, сироты, отверженные. До тех пор, пока сверхъестественное совпадает с религией, этих людей можно считать и более религиозными. Но тут не может не быть исключений. Многие из обездоленных могут отвергать религию, а богатые и обеспеченные люди — принимать ее».
«Но в Микогене, — сказал Селдон, — где женщины приравниваются к домашнему скоту, к вещам, разве так уж невозможно, чтобы они были религиознее мужчин? Разве они не могут больше знать о тех легендах, на которых зиждется это странное сообщество?»
«Жизнью рисковать я бы ради выяснения этого вопроса не стала, но на недельный оклад поспорила бы».
«Идет», — кивнул Селдон.
Дорс улыбнулась. «Вот тебе кусочек психоистории, Гэри. Правило 47854. Обездоленные более религиозны, чем довольные жизнью».
Селдон покачал головой. «Не шути с психоисторией, Дорс. Ты же знаешь, что мне нужны не мелкие правила, а обобщающие законы. Я не собираюсь выводить формулы сравнительной религиозности на основании обнаружения сотни специфических правил. Мне нужно что-то такое, чтобы я его пропустил через соответствующую систему математической логики и мог сказать: ага, Вот эта группа людей будет более религиозна, чем другая, если будут выполнены такие-то и такие-то условия. И тогда, когда человеческое сообщество испытает на себе воздействие таких-то и таких-то стимулов, произойдет то-то и то-то».
«Просто ужас», — возмутилась Дорс. «У тебя люди словно какие-то машины. Нажми на кнопку, получишь результат».
«Нет, не так. Кнопок нужно нажимать много, и все по-разному. И результатов от их нажатия будет такое количество и разнообразие, что всякое предсказание будущего неизбежно окажется лишь статистическим, и отдельный человек нисколько не будет ограничен в свободе действий и выбора».
«Как ты можешь это утверждать?»
«Не могу и не утверждаю. Просто чувствую, что это должно быть именно так. Если я сумею найти аксиомы, вывести фундаментальные, основополагающие законы гуманики, если можно так выразиться, и подвергнуть их необходимой математической проработке, вот тогда можно будет считать, что я разработал психоисторию. Я же доказал, что теоретически это возможно. Но неосуществимо, насколько я помню». «Я и до сих пор так считаю».
Дорс не смогла сдержать улыбки.
«Гэри, так чем же ты тогда занимаешься? Какое решение может быть у этой задачи?»
«Не знаю. Клянусь, не знаю. Но Четтер-Человек так жаждет получить ответ, а я сам не знаю, почему хочу доставить ему такое удовольствие. Знаешь, он такой упрямый».
«Знаю, как не знать».
Селдон чуть-чуть нахмурился, но ничего не сказал по поводу последней фразы и продолжил. «Человек утверждает, что империя в упадке, что она погибнет, и психоистория — единственная надежда на ее спасение. Ну, если не на спасение, хотя бы на смягчение удара. Что без нее человечество, если и не погибнет, то, по крайней мере, обречено на долгие страдания. И ответственность за все это он, похоже, возлагает на меня. Понимаешь, на мой-то век империи хватит, но чтобы жить спокойно, я обязан сбросить эту ношу с плеч. Я обязан убедить и себя самого, и человека в том, что психоистория не имеет никакого отношения к практике. Это чистой воды теория. Но прежде я должен подергать за все ниточки, какие есть, и проверить, все ли оборвутся».
«Ниточки. И сейчас, когда ты размышляешь о тех временах, когда человеческое сообщество было меньше, чем теперь, ты дергаешь за одну из них?»
«Да, гораздо меньше. И намного проще».
«И хочешь доказать, что на этом пути нет решения? Думаешь, ниточка порвется?»
«Да».
«Но как ты думаешь, кто тебе расскажет, каким был древний мир? Если у микогенцев и существует какое-то собственное представление о доисторической галактике, протуберанец ни за что не расскажет о нем варвару. И никто из микогенцев не расскажет. Это закрытое сообщество. Господи, сколько можно повторять? И его члены до безумия боятся и сторонятся варваров. Ничего, ничего они нам не скажут.
Придется придумать, как заставить их разговориться. Начать можно, например, с сестер».
«Да они тебе не то что рассказывать, они и слушать тебя не станут. Для них твои слова — пустой звук, как мои для протуберанца. Что они могут рассказать?»
«И тем не менее, надо с чего-то начать».
«Дай-ка подумать. Человек велел мне о тебе заботиться. Я это понимаю так, что я должна помогать тебе, чем могу. Что я знаю о религии? К моей специальности она не имеет никакого отношения, это ты должен понимать. Я ведь специализировалась на исследовании экономических, а не философских движущих сил. Однако историю трудно механически разделить на независимые подразделы. Но, например, в религиозных центрах, при условии популярности той или иной религии, часто скапливаются громадные ценности, а это приводит к нарушению экономического равновесия в обществе. Вот тебе, кстати, одно из многочисленных правил, которое непременно следует из того, что ты назвал законами гуманики. Но...»
Дорс умолкла и глубоко задумалась. Селдон не сводил с нее глаз, а Дорс смотрела в одну точку. Наконец она сказала: «Понимаешь, это вовсе не обязательно, но очень часто так бывает, что существует какая-то религиозная книга или несколько книг. В таких книгах излагаются обряды, точка зрения на историю, иногда содержатся священные стихи, да мало ли что еще. Как правило, эти книги доступны для всех и служат средством обращения в ту или иную веру, но порой они хранятся в тайне».
«Думаешь, у микогенцев есть такие книги?»
«Честно говоря, не знаю. Будь они в открытом доступе, наверное, я подержала бы в руках хотя бы одну из них, хотя бы слышала, что они есть. Значит, либо таких книг не существует, либо они хранятся в тайне. В обоих случаях тебе на них и одним глазком взглянуть не удастся».
«Ну что ж, в этом что-то есть», — кивнул Селдон.
Часть 41. Примерно через 2 часа после того, как Гэри и Дорс покончили со вторым завтраком, явились сестры. На этот раз обе вошли, улыбаясь, а капелька 43-я, та, что была посерьезнее, протянула Дорс серый балахон — кертл.
«Очень красивая вещь», — улыбнулась Дорс. «Орнамент просто замечательный».
«Ничего такого особенного», — пропищала капелька 45-я. «Это мой старый кертл. Наверное, сидеть будет не очень хорошо. Ты же выше меня. Но в нем можно выйти на улицу, и мы отведем тебя в самый лучший магазин, и ты сама себе выберешь что-нибудь получше. Там такие красивые есть».
Капелька 43-я нервно улыбнулась и, молча, потупив взор, протянула Дорс еще один балахон, белый, аккуратно сложенный. Дорс не стала разворачивать сверток и протянула его Гэри.
«Судя по цвету, это для тебя».
«Может быть», — пожал плечами Селдон.
«Только отдай-ка его обратно. Пусть она сама мне даст».
«Ох, Гэри!» — Дорс укоризненно покачала головой.
«Сказал, не возьму, значит, не возьму», — уперся Селдон.
«Я хочу, чтобы она сама отдала мне эту вещь». Дорс немного помедлила и неуклюже протянула свернутый балахон капельке 43-й. Та сложила руки за спиной и отшатнулась, смертельно побледнев. Капелька 45-я стрельнула глазками на Селдона, быстро шагнула к капельке 43-й и обняла ее. Дорс прошептала:
«Гэри, ты не прав. Уверена, сестрам не разрешается разговаривать с чужими мужчинами. Зачем доставлять им боль? Она ничего не может поделать. Может, она и варваров никогда не видела».
Обратившись к капельке 43-й, Дорс мягко, заботливо спросила:
«Ты видела раньше варваров?»
Девушка молча помотала головой.
«Ну, что я говорил?» — взмахнул руками Селдон.
«Обет молчания относится только к братьям. Разве послали бы к нам этих девушек, если бы им нельзя было разговаривать с варварами?»
«Но, Гэри, может быть, им можно разговаривать только со мной?»
«Чепуха. Не верю и не поверю. Я не просто варвар. Я почетный гость Микогена. Четтер Челвик просил, чтобы ко мне относились именно так. Сам протуберанец 14-й встретил меня и привез сюда. И я не желаю, чтобы ко мне относились так, будто меня не существует. Как только я буду говорить с протуберанцем 14-м, я непременно пожалуюсь ему».
Капелька 45-я захныкала, а капелька 43-я слегка покраснела. Дорс собралась было еще раз уговорить Селдона, но тот показал ей кулак и уставился, не мигая, на капельку 43-ю. Наконец та подала голос, дрожащий и робкий. Видимо, ей было очень трудно заставить себя обращаться к мужчине.
«Ты не должен жаловаться на нас, варвар. Это будет несправедливо. Ты заставляешь меня нарушать обычаи моего народа. Чего ты хочешь от меня?»
Селдон дружелюбно улыбнулся и протянул руку.
«Я хочу, чтобы ты отдала мне одежду, которую принесла для меня,
Кертл». Девушка молча протянула ему сверток. Селдон церемонно поклонился и дружески тепло поблагодарил. «Большое спасибо, сестра». «Ну что, съела?» — сказал его лукавый взгляд, обращенный на Дорс. Та сердито отвернулась. Никаких украшений типа вышивки на белом балахоне не было. Видимо, мужчинам излишеств не полагалось. Правда, к балахону прилагался белый же пояс с кисточками, который, по всей вероятности, нужно было как-то по-особому завязывать. «Пойду в ванную переоденусь», — сказал Селдон. «Я быстро». Селдон шмыгнул в ванную, но дверь за ним не закрылась. Туда же влетела Дорс и захлопнула дверь за собой.
«Что ты себе позволяешь?» — накинулась на Селдона Дорс. «Ты просто тиран, Гэри! Почему ты так мучаешь эту несчастную девушку?» «Но я должен был заставить ее заговорить со мной», — прошипел полушепотом Селдон. «Мне нужно выудить у нее кое-что, и ты это знаешь. Жаль, что пришлось прибегнуть к силе. Но как иначе можно было нарушить это проклятое табу?»
Дорс хлопнула дверью с другой стороны. Когда Гэри вышел из ванной, она уже успела облачиться в свой балахон. Удивительно, несмотря на шапочку, скрывавшую прекрасные волосы, и мешковатый балахон, Дорс все равно продолжала оставаться весьма привлекательной. Ее балахон был подпоясан более широким поясом, который был сшит из ткани, чуть более темной, чем сам Кертл. И надо же, спереди пояс застегивался на пряжку из ярко-голубого камня. «О, женщины!» — подумал Селдон. «Они всегда и всюду стремятся выглядеть красивыми, даже тогда, когда их так притесняют». «Ну!» — развела руками Дорс. «Ты просто настоящий микогенец! По крайней мере, теперь мы запросто можем выйти на улицу в сопровождении сестер». «Да», — кивнул Селдон. «Но только меня гораздо больше интересуют микрофермы. Мне бы очень хотелось, чтобы капелька 43-я повела меня на экскурсию на микроферму». Капелька 43-я широко раскрыла глаза и сделала шаг назад. «Посмотреть хочется», — спокойно пояснил Селдон. Капелька 43-я бросила умоляющий взгляд на Дорс.
«Варварша».
«А, понятно», — кивнул Селдон. «Ты, наверное, просто ничего не знаешь про микрофермы». Видимо, он задел больное место. Не поворачивая головы и глядя по-прежнему на Дорс, девушка чуть-чуть запрокинула голову и сказала:
«Я работала на микрофермах. Там работают все братья и сестры».
«Ну так отведи же меня на экскурсию», — воскликнул Селдон. «И давай больше не будем припираться. Я не брат, с которым тебе нельзя разговаривать и общаться. Я варвар и почетный гость. Я ношу эту шапочку и балахон, чтобы не привлекать к себе внимания, но я ученый, и покуда я здесь, мне нужно кое-что узнать. Не могу же я сидеть в этой комнате и изучать стены. Я хочу увидеть то, чего больше нет нигде в галактике — ваши микрофермы. Мне казалось, ты сочтешь за честь показать их мне».
«Да, мы гордимся ими».
Капелька 43-я мотнула головой и, наконец, посмотрела Селдону в глаза.
«Я отведу тебя туда. Не думай, что тебе удастся разузнать наши секреты, если ты за ними охотишься. Я поведу тебя на микрофермы завтра утром. Нужно время, чтобы договориться».
«До утра я так и быть подожду», — согласился Селдон. «Но ты не обманешь меня? Даешь честное слово?»
«Я сестра»,
— гордо ответила капелька 43-я.
«Как сказала, так и сделаю. Слово сдержу, даже данное варвару».
Голос ее к концу последней фразы стал холодным, а вот глаза засверкали. «Что бы это значило?» — без особой радости подумал Селдон. Часть 42. Ночь выдалась беспокойная. Во-первых, Дорс объявила, что она непременно пойдет на микроферму вместе с Селдоном, а он уперся: «Нет и нет». «Как ты не понимаешь?» — возмущался он. Весь замысел состоит в том, что мне нужно заставить ее говорить свободно, а для этого нужно поставить ее в необычные условия. Она будет наедине с мужчиной, пускай варваром, неважно. Обычаи уже нарушены, и теперь легче нарушить их еще немножко. А если ты пойдешь с нами, она будет говорить с тобой, а мне достанутся одни отбросы. А вдруг с тобой опять что-нибудь случится, как тогда, наверху?
Ничего не случится. Прошу тебя, если хочешь помочь мне, останься дома. Если не останешься, я больше не буду иметь с тобой дела.
Пойми же, Дорс, это крайне важно для меня. Дорс, я к тебе очень хорошо отношусь, ты мне очень дорога. Но тут я поступлю по-своему».
В конце концов Дорс отступилась и только попросила.
«Хотя бы пообещай, что ты будешь добр с ней. Пожалуйста».
«А тебе не кажется, что это меня от нее надо защищать?» «Уверяю тебя, когда был с ней груб, никакого удовольствия я не испытал и не собираюсь допускать такого в дальнейшем». Вот так они впервые поссорились. И эта ссора не давала Селдону заснуть. Он ворочался сбоку на бок, и мысли о ссоре мешались с мыслями о том, что капелька 43-я может не выполнить данного слова и не прийти утром. Однако сестры явились вдвоем как раз тогда, когда Селдон успел наспех позавтракать и облачиться в кертл. Немного повозившись с поясом, он приладил его как следует. Капелька 43-я, взгляд которой по-прежнему хранил суровость, сказала: «Если ты готов, варвар Селдон, то моя сестра останется с варваршей Винабели». Голос у нее сегодня был не писклявый и не хриплый. Похоже, она всю ночь напролет тренировалась, как будет разговаривать с тем, кто не брат, но мужчина. «Мучила ли ее бессонница?» — подумал Селдон и сообщил. «Я готов, хоть сейчас». Примерно через полчаса они уже опускались вниз по бесконечным лифтам и лестницам. По часам день был в полном разгаре, но даже наверху, на улице, свет был приглушенным, сумрачным. Интересно, почему? Наверняка искусственный солнечный свет, шествуя по планете, должен был задевать и микоген. Значит, микогенцы сами приглушают освещение. Еще одна странная привычка. Глаза Селдона постепенно привыкли к тусклому свету. Селдон старался как можно спокойнее смотреть на попадавшихся навстречу братьев и сестер. Ведь его и капельку 43-ю, как ему казалось, можно было запросто принять за брата и его женщину, и покуда он не делал ничего такого, чтобы привлечь постороннее внимание, никто не должен был на них глазеть. Но, увы, капелька 43-я вела себя именно так, чтобы привлечь внимание. Говорила односложно, почти не раскрывая рта. Было ясно, что шествие в компании с чужим мужчиной, пусть это известно только ей, девушке неприятно. Селдон понял. Начни он уговаривать ее расслабиться и не нервничать, она почувствовала бы себя еще более скованно. Лифты, эскалаторы. Казалось, им не будет конца. Да, эскалаторы. Похоже, именно так называла эти движущиеся лестницы капелька 43-я. Селдон этого слова никогда раньше не слыхал. Чем ниже они опускались, тем сильнее становилось нетерпение Селдона. Нетерпение и удивление. Микрофермы существовали на многих планетах, и на них выращивались в каждом мире свои микроорганизмы. Селдону на Геликоне доводилось бывать на микрофермах, и там всегда стоял весьма специфический запах, неприятный до тошноты. Работники микроферм, похоже, свыклись с этим запахом, а посетители... Некоторые посетители тоже быстро привыкали. Поморщится, покрутит носом, а потом, глядишь, уже ходит, как ни в чем не бывало. А вот Селдон всегда был необычайно чувствителен к запахам. Он вечно страдал от неприятных запахов и приготовился страдать сегодня. Он, правда, уговаривал себя изо всех сил. Мол, придется пожертвовать самочувствием ради столь нужных сведений. Но желудок жил по своим законам и уже заранее заявлял о себе. Однако спуск продолжался, а воздух оставался свежим. В конце концов, Селдон не выдержал и спросил: «Когда же мы доберемся до тех уровней, где расположены микрофермы?»
«Уже добрались».
Селдон глубоко вздохнул, принюхался. «А по запаху не скажешь?»
«По запаху? О чем это ты?»
Осмелев настолько, что голос ее стал более громким, удивленно спросила капелька 43-я. «Ну, понимаешь, всякий раз, когда я раньше бывал на микрофермах, там стоял такой кислый запах. Наверное, это пахли питательные среды, которые нужны бактериям, грибкам, дрожжам».
«Ты бывал на микрофермах?»
Снова понизив голос, спросила капелька. «Где же?»
«У себя на родине».
«Что, твой народ возится в Габелле?»
С отвращением спросила капелька. Селдон никогда раньше не слышал такого слова, но по выражению лица капельки понял, что оно значит.
«Нет, не думай, когда продукция готова, она так не пахнет».
«А у нас вообще никогда так не пахнет. Наши биотехнологи разработали замечательные штаммы. Водоросли растут в условиях прекрасного освещения, тщательно сбалансированных электролитных растворах. Сапрофиты питаются самой лучшей органикой. И этих рецептов и формул никогда не узнать варварам». «Ну вот, мы прибыли. Ходи, вынюхивай, что хочешь. Ничего дурного не вынюхаешь. У нас везде хорошо пахнет. Вот почему наши продукты ценятся по всей галактике, и император, насколько нам известно, питается только нашей едой. Правда, если бы меня спросили, я бы сказала, что варвар не достоин такой роскоши, даже если он называет себя императором».
Сказано это было сердито, даже гневно, и весь гнев был обращен на Селдона. Чтобы ему было более понятно, капелька добавила:
«Да, и даже если он называет себя почетным гостем».
Они зашагали по узкому коридору. По обе стороны стояли большие ванны из толстого стекла, где булькала мутная зеленоватая жидкость, наполненная множеством нитевидных водорослей, кувыркающихся в вихре пузырьков воздуха. «Углекислый газ», — решил Селдон. Ванны освещали мощные светильники, лившие на них приятный розовый свет, более яркий, чем освещение в проходе. Селдон глубокомысленно проговорил: «Понятно. Эти водоросли лучше растут в красных лучах спектра».
«Верно», — кивнула капелька.
«Все автоматизировано, по-видимому». Она пожала плечами, но не ответила. «Я спросил потому, что тут совсем не видно ни братьев, ни сестер».
«Тем не менее, тут есть работа, и она делается, даже если ты не видишь работников. Подробностей я тебе не скажу. Это не твое дело».
«Погоди. Перестань на меня рычать. Государственные тайны выпытывать я вовсе не собираюсь. Постой, милая». Слово неожиданно сорвалось у него с губ.
Она рванулась вперед, но Селдон удержал ее за руку. Капелька не пошевелилась, но вся задрожала, и он быстро отпустил ее руку.
«Просто мне показалось, что тут все автоматизировано».
«Пусть тебе кажется что угодно, однако тут есть работа и для головы, и для рук. Каждому брату, каждой сестре приходится время от времени работать здесь. Для некоторых это становится профессией».
Теперь она говорила более свободно, но левой рукой ожесточенно терла правую, то самое место, к которому прикоснулись пальцы Селдона, словно тот ее ужалил.
«Эти ванны тянутся на многие километры», — пояснила капелька. «Но если мы сейчас повернем, то попадем туда, где расположена грибковая секция».
Они зашагали дальше. Селдон поражался царившей в помещениях чистоте. Стекло сверкало. Кафельный пол на вид казался сырым, но когда Селдон улучил момент и потрогал его,
Оказалось, что он ошибся. Правду сказать, можно было не наклоняться. Ни сыро и ни чуточки не скользко. Во всяком случае, подошвы сандалий, из тех, кстати, по микогенской моде торчали большие пальцы ног Селдона, не скользили. Впрочем, их, вероятно, чем-то смазали. Кое в чем капелька 43-я была права. Время от времени им попадались то там, то тут брат или сестра, которые молча работали. Поправляли шланги, крутили рычажки на пультах. Кто-то выполнял менее квалифицированную работу, протирал оборудование. Все были поглощены своими занятиями. Селдон из осторожности не спрашивал, чем заняты работники фермы. Мало ли, вдруг капелька не сумеет ответить, или вдруг, что гораздо хуже, взорвется и заявит, что это не его ума дело. Вскоре они миновали бесшумно открывшуюся дверь, и вот тут, наконец, Селдон ощутил некое подобие знакомого запаха. Он бросил взгляд на капельку, но та и бровью не повела. Запах был почти неуловимым, и Селдон скоро привык к нему. Характер освещения резко изменился. Свет стал тусклым. Ярко освещено было только оборудование. Время от времени мелькали фигуры братьев и сестер. Головы их были украшены фосфоресцирующими повязками. На некотором расстоянии виднелись крохотные, хаотично мечущиеся искорки света. Селдон украдкой глянул на капельку в профиль. Раньше, когда он смотрел на ее лицо, он не мог угадать, что за характер кроется за бледностью, пустыми глазами. Казалось, в этом лице не осталось никакой индивидуальности. А вот в профиль кое-что открывалось. Черты лица у капельки были правильные. Прямой нос, маленький подбородок, пухлые губы. В сумраке даже лысина казалась не столь уж отталкивающей. «Да ведь она могла бы быть просто красавицей, отрасти она волосы и сделай прическу», — удивленно подумал Селдон. «Но волосы у нее никогда не отрастут», — была следующая его мысль. «Она так и будет всю жизнь ходить лысая». «Но почему? За что?» Протуберанец сказал, что микогенец всю жизнь должен помнить, что он микогенец. Почему же именно таким жестоким образом они отличали себя от других? Селдон привык рассматривать противоположные точки зрения, а потому решил: привычка — вторая натура. Стоит привыкнуть к тому, что все вокруг лысые, такие же, как ты сам, и пышная растительность на голове будет вызывать отвращение. В конце концов, он ведь и сам брился каждое утро и терпеть не мог, когда у него отрастала щетина. Однако даже со щетиной его лицо не казалось ему таким уж отвратительным. Он мог в любое время, если бы захотел, отрастить бороду. Он знал, на некоторых планетах все мужчины поголовно носят бороды. Кое-где их даже не подстригают, не подравнивают. Что бы сказали про него обитатели таких планет, взгляни они на его гладко выбритые щеки и подбородок. А они все шли и шли вперед. И время от времени капелька 43-я легонько касалась его локтя, когда нужно было повернуть в ту или иную сторону. Судя по всему, она уже немного осмелела, по крайней мере, руку не отдергивала, как от огня, а порой держала его за локоть целую минуту. Наконец она сказала: «Сюда, иди сюда». «Что такое?» — спросил Селдон. Они остановились перед небольшой тележкой, доверху наполненной маленькими шариками, сантиметра два в диаметре. Рядом с тележкой, по-видимому, только что водруженный на подобающее место, стоял брат и вопросительно смотрел на них. Капелька 43-я в полголоса подсказала Селдону:
«Попроси немного».
«Ага», — понял Селдон. Она не имеет права заговорить с братом, пока он сам к ней не обратится. И неуверенно обратился к брату. «Можно попробовать, брат?» «Бери хоть пригоршню, брат», — добродушно предложил работник. Селдон осторожно взял один шарик и хотел было угостить капельку 43-ю, но, обернувшись, с удивлением заметил, что предложение угощаться она приняла на свой счет и зачерпнула с подноса две пригоршни шариков.
Шарик оказался гладким, приятным на ощупь. Когда они отошли подальше от брата, Селдон шепотом поинтересовался. «Это можно есть?» И недоверчиво принюхался к шарику. «Они не пахнут. А что это такое?» «Лакомство. Дрожже. Для экспорта к ним делаются различные добавки, но в Микогене мы едим их просто так, без всяких добавок». Отправив одно дрожже в рот, она призналась. «Я их ужасно люблю».
Селдон последовал ее примеру.
Дрожже быстро растаяло во рту, он и охнуть не успел. Рот наполнился капелькой жидкости, которая мгновенно стекла по пищеводу. Какой-то миг Селдон не мог пошевелиться. Настолько он был поражен. Дрожже оказалось чуть сладковатым. После него во рту остался непонятный пряный привкус.
«Можно я еще попробую?» — спросил он.
«Бери сразу полдюжины», — посоветовала капелька 43-я и протянула Селдону пригоршню дрожже. «Вкус всегда разный, а калорий совсем нет. Попробуй».
Она была права. Селдон пробовал так и сяк. Брал дрожже в рот и давал рассосаться. Лизал потихоньку, пытался откусить кусочек.
Но как бы легко он ни прикасался к дрожже, стоило чуть-чуть лизнуть, и оно моментально исчезало. И действительно, у каждого шарика вкус был чуть-чуть да иной. «Вот беда», — вздохнула капелька 43-я. «Каждый раз попадается что-нибудь необычное. Вкус невозможно забыть, но больше такое может никогда не попасться. Помню, было мне 9 лет, и мне попалось такое...»
Мечтательное выражение тут же покинуло ее лицо. Она сказала строгим голосом.
«Прекрасная вещь эта дрожже. Учит тому, как все зыбко в этом мире».
«А ведь это сигнал», — подумал Селдон. «Хватит, нагулялись. Она уже вполне свыклась с моим присутствием, свободно разговаривает. Пора переходить к делу, и немедленно». Часть 43. Селдон сказал: «Сестра, я родом из мира, который раскинулся под открытым небом, как и другие миры, кроме Трантора. Там иногда идет дождь, а иногда сухо. Реки порой текут спокойно и лениво, а иногда выходят из берегов. Там то жарко, то холодно. А это значит, что урожаи там бывают то плохие, то хорошие. А здесь все так стабильно, продуманно, и урожаю ничего другого не остается, как только быть всегда хорошим. Как счастлив Микоген». Селдон замолчал и стал ждать ответа. Ответов могло быть несколько, и дальнейшие действия зависели от того, как именно ответит капелька. Она и впрямь достаточно осмелела и теперь почти не стеснялась того, что рядом мужчина. Вот что она ответила.
«Стабильности добиться не так уж легко. Состояние среды контролировать приходится постоянно. Порой нападает какая-нибудь вирусная инфекция, а бывают еще неожиданные и нежелательные мутации. Иногда приходится браковать огромные партии продуктов».
«Правда? И что же потом?»
«Другого выхода, как только уничтожать забракованные партии, нет. Даже тогда, когда есть хоть малейшее подозрение, что партия недоброкачественная. Тележки, ванны — все подвергается самой тщательной стерилизации, а порой и все оборудование уничтожают».
«Стало быть, на манер хирургии», — кивнул Селдон. «Отсекаете пораженную болезнью ткань».
«Да».
«А что же вы предпринимаете, чтобы предотвратить подобные неполадки?»
«Что можно поделать? Проводим непрерывные анализы на мутацию и вирусы, следим за частотой и составом питательных сред. Изменения мы наблюдаем крайне редко, однако стоит нам заметить что-нибудь, мы предпринимаем немедленные и радикальные шаги. В итоге неурожайных лет у нас почти не бывает, да если и бывает, то страдает всегда лишь небольшая часть урожая. Помню, самый неудачный год у нас был, когда мы потеряли 12% урожая. Беда в том, что самые старательные прогнозы, самые продуманные компьютерные программы не всегда способны предсказать то, что на самом деле непредсказуемо». Селдон от неожиданности вздрогнул. Капелька говорила так, словно рассуждала о психоистории. А на самом деле речь шла всего-навсего о продукции микрофермы в небольшом трантарианском секторе. А ведь он сам все время мыслил грандиозными масштабами, никак не меньше Галактической империи. Неизвестно почему, немного обидевшись, словно речь и впрямь шла о его работе, Селдон проговорил. «Наверняка не все предсказуемо. Есть силы, которые правят всеми нами и обо всех нас заботятся». Капелька резко остановилась, обернулась и, удивленно, не мигая, взглянула ему в глаза. «Что?» — спросила она. Селдон принялся неловко объяснять. «Понимаешь, вот мы говорим о вирусах, мутациях. Это ведь все явления природные и подчиняются, следовательно, законам природы. Ничего сверхъестественного тут нет, верно? Все, что не повинуется законам природы, тут не учитывается, а ведь именно оно может управлять самими законами». Капелька, не отрываясь, смотрела на Селдона, так, словно он вдруг заговорил на чужом языке, каком-нибудь древнем, забытом диалекте. «Что?» «Еще раз спросила она». Селдон, запинаясь, продолжил свою мысль, путаясь в незнакомых, непривычных словах. «Нужно обращаться к чему-то великому, какому-то высшему духу, какому-то, просто и не знаю, как назвать». Она вполголоса проговорила. «Я так и думала. Только не сразу поверила, что ты об этом говоришь. Ты судишь нас за то, что у нас есть религия? Почему же ты не сказал прямо? Почему избегал этого слова?» Она ждала ответа, а Селдон, несколько обескураженный тем, что его слова так задели ее, пробормотал. «Потому что я не привык пользоваться этим словом. Мне более знакомо слово «сверхъестественное». «Называй как хочешь. Это религия». И ее у нас нет. Религия — это для варваров, для стада ска...» Она умолкла, чтобы перевести дух, но Селдон не сомневался, что она хотела сказать «для стада скотов». Однако Капелька довольно быстро взяла себя в руки. «Мы не религиозный народ. Наше царство от мира сего, от этой галактики, и так было всегда». «Если у тебя есть своя религия...» Селдон почувствовал, что влип. Вот уж чего он никак не ожидал. «Не сказал бы, что это так», — промямлил он. «Видишь ли, я математик, и мое царство тоже от мира сего и от этой галактики. Просто понимаешь, у вас такие странные обычаи, вот я и подумал, что ваше царство...» «Не думай, варвар». «Если у нас странные обычаи, то это потому, что нас мало. Нас миллионы, а вокруг нас миллиарды миллионов. По миллиарду вас на каждого из нас. Должны же мы как-то выделиться, чтобы не затеряться. Нас отличает отсутствие волос, одежда, поведение, образ жизни. Мы обязаны помнить, кто мы такие, и должны быть уверены, что вы, варвары, помните, кто мы такие. Мы трудимся на наших фермах, чтобы вы ценили нас, высоко ценили. Покуда вы будете ценить нас, вы нас не тронете. Вот и все, чего мы от вас хотим, чтобы вы нас не трогали, не мешали».
«Я вовсе не хотел причинить вреда ни тебе, ни твоему народу. Я просто ищу знаний». «Ищу здесь, как искал бы в любом другом месте».
«И поэтому высказываешь презрение к моему народу, обвиняя нас в том, что у нас есть религия, предлагая нам положиться на какой-то мистический, несуществующий дух, в который мы никогда не верили, чтобы этот дух что-то сделал за нас».
«Но есть масса миров, где люди верят в сверхъестественные силы в той или иной форме, и там это называется религией». «В чем-то мы можем быть с ними не согласны, но ведь мы в своем неверии также можем ошибаться, как они в своей вере. Во всяком случае, ничего дурного я в вере не вижу, и мой вопрос не нес в себе ничего оскорбительного. Однако, судя по всему, ему не удалось разубедить разгневанную капельку.
«Реликвия!» — фыркнула она. «Она нам ни к чему!»
Селдон окончательно пал духом. Вся эта экскурсия, все его ухищрения, все прахом, все насмарку. Капелька прибавила.
«У нас есть кое-что получше, гораздо лучше. У нас есть история».
Селдон тут же воспрял и радостно улыбнулся.